Говорит Радио Свобода. Двадцать лет после путча, воспоминания о растаявшей демократии.
Мы скорбим и по тем надеждам, которые были у людей, были у демократов, были у тех, кто отстаивал свои гражданские права и свободы.
Виктор Ющенко дал показания по делу Юлии Тимошенко.
Ющенко назвал заключенные Тимошенко газовые контракты ярмом для Украины. Именно ее обвинил в срыве выгодных для страны договоренностей.
Акции падают, золото дорожает.
Такая ситуация, я думаю, продлится, по крайней мере, в течение года. Я подозреваю, что американской экономике достаточно запаса прочности, чтобы не скатиться за это время в глубокую рецессию.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Андрея Стальского и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Политическая жизнь в середине августа замирает, и в центре общественного внимания на этой неделе оказались события 20-летней давности. Судя по тому, как голосовали зрители телепередачи, о которой мы поговорим чуть позже, идеи путчистов из ГКЧП приобретают все больше поклонников, тогда как сторонники демократии оказались в меньшинстве. Сегодня на организованный молодежными отделениями партии «Яблоко» и «Справедливая Россия» митинг, приуроченный к 20-летию событий августа 91 года, пришли всего несколько десятков человек, и название у акции было мрачное – «Поминки по демократии». Репортаж Светланы Павловой.
На поминке демократии у памятника героям революции 905 года собрались около 60 человек. В руках они держали флаги «Яблоко», «Справедливой России» и ее молодежного крыла молодых социалистов России. Пришли на митинг и несколько человек в футболках ЛДПР. Акция была приурочена к 20-летию путча. Однако выступавшие не столько вспоминали погибших 20 августа 91 года защитников Белого дома, сколько требовали демократических преобразований стране. На плакатах участников митинга были лозунги: «Россия будет свободной», «Нет политическим репрессиям», «Верните народу прямые выборы», «Украл голос тюрьму» и «Все не путем». Председатель московского молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров в интервью «Радио Свобода» сказал, что, по мнению организаторов митинга, политический курс нынешней власти может привести к повторению событий 91 года.
Мы скорбим и по тем людям, которые погибли при защите демократии, и скорбим по тем надеждам, которые действительно были у людей, были у демократов, были у тех, кто отстаивал свои гражданские права и свободы. Поэтому мы считаем, что та политика, которая сегодня ведет действующая власть, она просто-напросто может привести к повторению событий, которые произошли в 91 году. Поэтому мы требуем политических реформ. Не декларативных бумажек, а настоящих политических чувствительных реформ. Чтобы мы, молодые граждане этой страны, чувствовали, что наше мнение что-то значит, что мы имеем право на голосование, что мы имеем право на то, чтобы сами выбирать своего президента, выбирать свой парламент и своих представителей в органах власти. Вот прежде всего наша задача сегодня – это довести до руководителей страны, что молодежь против нынешней политики. Вот и все.
Каких именно реформ вы хотите?
Политических прежде всего. Мы хотим, чтобы выборы были честными, чтобы суд был местом для правосудия, чтобы митинги были местом для решения каких-то проблем, чтобы люди, выходя на улицу, знали, что после этого митинга власть не просто посмотрит на этот митинг, но и будет решать проблемы тех граждан, которые заявили этот митинг и которые требуют от них каких-то изменений.
Сказал председатель московского молодежного «Яблока». Лидер молодых социалистов России Дмитрий Гудков отметил важность того, что на митингах в защиту демократии объединяются разные политические силы.
Все политические партии оппозиционные, они готовы объединиться для того, чтобы те демократические завоевания, за которые боролись миллионы наших граждан в 91 году, вернуть. Мы хотим вернуть свободные выборы, мы хотим вернуть свободные СМИ, мы хотим вернуть прямые выборы губернаторов, депутатов по смешанной системе. Мы хотим, чтобы народ наконец-то влиял на политику, влиял на власть, влиял на принятие решений. Мы не хотим, чтобы кто-то за нас сегодня определял нашу судьбу.
По словам Дмитрия Гудкова, молодые социалисты России выступают за изменения в российской конституции.
Мы хотим изменить конституцию, потому что конституция наша, великодержавная такая, она была написана для президента Ельцина. Она дает неограниченные полномочия сегодня исполнительной ветви. Президенту, правительству, парламент у нас превратился во власть второго сорта. Даже водка парламент в народе сегодня имеет больше репутацию, больше авторитет, чем Государственная Дума.
Сказал Дмитрий Гудков. С теми же идеями лидеры Московского молодежного яблока и молодых социалистов России выступили перед собравшимися на митинге. Слово было также дано представителям ЛДПР, которые призвали объединяться и выступать против партии власти. В завершение митинга организаторы вынесли пластиковое ведерко с надписью «Урна демократии», пояснив, это то, во что превратилась урна для голосования, в урну с прахом. Перед ведерком встал человек в маске смерти с плакатом «Я так ждала тебя, Вова», заиграли первые аккорды похоронного марша. Кирилл Гончаров и Дмитрий Гудков поднесли к урне с прахом демократии венок. Постепенно музыка перестала быть трагичной, Шопена сменили ритмы танцпола. «Это потому, что все не так плохо, и демократию еще можно спасти», — пояснил Дмитрий Гудков. «Россия будет свободной», — откликнулись собравшиеся.
Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
На этой неделе участники событий августа 91 года делились своими воспоминаниями о трех днях путча. На нашем сайте свободанews.ру вы можете познакомиться с аудио- и видеозаписями цикла разговоров, посвященных путчу, а также фотогалереями. Вот фрагменты из передачи с участием одного из руководителей сопротивления ГКЧП, председателя Верховного Совета России Руслана Хасбулатова. Мой коллега Михаил Соколов попросил его рассказать о том, как развивались события утром 19 августа.
Как только я узнал по телевидению, что произошел государственный переворот, я тут же бросился к своему соседу Борису Николаевичу. Мы жили тогда в особняках рядышком. Так застал его, так, ну, откровенно говоря, вначале он был растерянный. Вот нас сейчас арестуют и так далее. Но мы переговорили и решили все-таки не сдаваться, а драться, как я сказал, что надо драться, а не сдаваться. Решили, сразу же обговорили, что надо предельно жесткую позицию занять в отношении...
Обращение писали?
Да, обращение тоже писал. Здесь уже подошли Силаев, там и другие соратники, депутаты, члены правительства. Да, нас человек 10 было.
Бурбулис, Шахрай, Собчак.
Нет, Собчак пришел попозже.
Так, Полторанин.
Полторанин, Бурбулис, Силаев, Виктор Ярошенко. Ну, вот, в общем, так, где-то человек 8-10 нас собралось. У нас не было там машинисток, там стенографисток. Так, в общем, пришлось мне писать от руки это обращение. Так, по ходу поправляли. Первый пункт – это была квалификация этих событий как государственный переворот, реакционный переворот, направленный против демократических реформ. Как бы они ни шли, мы там указывали, что и с недостатками, и тяжелыми последствиями. Второй пункт было требование вернуть Горбачева. Здесь у нас начались сразу разногласия. Это я сказал, что надо потребовать вернуть Горбачева. И Ельцин, за ним Бурбули стали говорить, а зачем нам тут Горбачев? Я говорю, друзья, дело в том, что всем известны противоречия Ельцин-Горбачев. Но если вот в такой период беззакония Ельцин говорит, что надо вернуть законного президента, авторитет-то у нас увеличится, притягательность увеличится и так далее. Призвали далее не подчиняться преступным приказом ГКЧП, обратились к международному сообществу, гражданам СССР, потребовали, попросили выйти всех на манифестации, на баррикады и так далее. И тому подобное.
Руслан Иванович, а чья идея была ехать все-таки в Белый дом, именно вот там базу сопротивления организовывать?
Да как же, это моя, потому что в 11 часов я назначил заседание Президиума Верховного Совета. На этот президиум я пригласил нашу делегацию, которая должна была 20-го участвовать в подписании союзного договора. Но вы помните тот период, так сказать, вот демократии. Мы опасались Ельциным, что будут разногласия среди наших делегатов. И поэтому надо было договориться на президиуме о нашей совместной позиции. В том числе о тех извлечениях, которые мы собирались не подписывать. Так вот для чего мне надо было торопиться в 11 часов в Белый дом. И, в общем-то, я успел, кстати.
Да, мы тоже успели. Мы как раз, я помню, ждали окончания президиума, потом да. Пресс-конференция была, да. А потом я вот из окна видел, как Ельцин на танк забирался. Да. Чья была опять идея вот
идея
с этим
идея родилась спонтанно. Когда мы закончили пресс-конференцию, кажется, Горжаков говорит, танки, они уже шли, в общем-то, уже было. Ну вот к Белому дому они еще тогда не подъехали.
По-моему, танки. Они часов 12 подъехали.
Да, и вот мы решили, ну пойдемте спустимся вниз. И вот помните вот этот огромный, вот этот внутренний, вот этот на первом этаже Белого дома, вот этот
холл, да,
холл
да.
огромный, вот мы стоим у холла, вот так, этот танк урча подъехал, показалась там голова танкиста, он высунулся в люк. И вдруг вот там нас целая толпа была, депутаты, Ельцин, его там охранники, в общем, человек, наверное, 50 мы толпились, Силаев здесь же. Я так подтолкнул локтем Ельцина, говорит: Борис Николаевич, конечно, танк это не броневик, но по ассоциации, помните, на Финляндском вокзале Ленин выступал в 17-м. Конечно, это не броневик, но зато у танка, вон, видите, какая платформа-то большая, а что, если вам выступить на этом танке? Говорил, кстати, даже не особенно осознавая, может быть, вот...
Ну да, так полушутку,
вот.
Да?
Как, да, именно вот как бы полушутку, вот так. Он так посмотрел: вы что, хотите, чтобы меня убили? И вдруг Силаев рядом говорит: Борис Николаевич, а Руслан Иванович-то дело говорит. Как посмотрел на нас, говорит: не пойду. Вот тогда уже я понял, что я вроде бы брякнул вначале вот эту мысль, но она такая полезная. Я тогда говорю: Борис Николаевич, кто-то из нас троих должен пойти, вы, Силаев или я. Если вы не пойдете, то я пойду. Так, ну он тогда: да, все, я пошел. А потом вернулся и говорит: дайте, говорит, документ, обращение, которое мы подписали в Архангельском. Взял это обращение, пошел, выступил там, зачитал это обращение. Это был очень хороший поступок. И, конечно, вот этим самым была прервана фактически блокада.
Воспоминания Руслана Хасбулатова. На этой неделе российские блогеры сравнивали политическую жизнь в Советском Союзе 20 лет назад и российскую политику сегодняшнего дня. У участников дискуссии не было недостатков в примерах, подтверждающих, что в ту пору свободы было намного больше. Например, зарегистрировать оппозиционную партию любого толка сегодня практически невозможно. На этой неделе Замоскворецкий суд Москвы отказал представителям партии «Другая Россия» в удовлетворении жалобы, в которой они оспаривали законность отказа Минюста в регистрации их политического объединения. Тот же Замоскворецкий суд будет рассматривать и иски партии «Народной свободы» на отказ Минюста зарегистрировать эту партию. Сергей Бабурин, один из лидеров множества незарегистрированных организаций, бывший спикер Госдумы, видит откровенный страх Кремля перед оппонентами.
Свободное развитие убеждений пугает сегодняшний Кремль. Гораздо легче, как они считают, управляемая демократия. Это иллюзия управляемой демократии и приводит сегодня общество на грань социального катаклизма, потому что когда кто-то там на Старой площади в Кремле считает, что у них все под контролем, потому что в каждую партию они пытаются вложить именно свой политический проект, это иллюзия. Во-первых, и партии идут и исчезнут, а настоящие вырвутся из этих оков. И общество с этим долго мириться не будет. И, на мой взгляд, сегодня оно подошло к черте, когда политические проекты будут лопаться, а партии рождаться.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии экономической свободы, ощущает неуверенность партии власти в своем влиянии.
Очевидно, что падает влияние партии власти. Народ устает от нее, устает от бесконечных пустых обещаний. Абсолютно прав Михаил Сергеевич Горбачев, который говорит, что они воссоздали почти в точности структуру, похожую на КПСС, и ситуацию, которая была в то время в стране, ложь, которая транслируется по телеканалам. Люди устали от этого, не хотят больше этой власти.
Вы слушаете «Радио Свобода». К разговору о событиях августа 91 года мы еще не раз вернемся в нашей программе. А сейчас о других сюжетах недели. Соратники, содержащиеся уже более двух недель под стражей Юлии Тимошенко, говорят об ухудшении состояния ее здоровья. На этой неделе в Киеве продолжался судебный процесс над бывшим премьером, который обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Обзор событий подготовил киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В среду на заседание Печерского суда по газовому делу пришел третий президент Украины Виктор Ющенко. Одного из главных свидетелей вызывали несколько раз, и прокуратура даже грозила ему принудительной доставкой. Выступая в суде, Ющенко для объективного установления всех обстоятельств заключения газовой сделки призвал допросить и российскую сторону, премьера Владимира Путина и главу «Газпрома» Алексея Миллера. В ответ прокуроры заявили, что не намерены обращаться к суду с таким запросом. Об инициативе Ющенко говорит премьер оппозиционного кабинета министров Сергей Соболев.
Показания Путина, я не уверен, что он прибыл бы сам для дачи этих показаний, но даже письменные показания премьера России Путина были бы стопроцентным моментом, который доказал бы, что весь процесс в Украине, который идет против Тимошенко, это чисто политическая борьба, это политический процесс и ничего общего с экономикой он не имеет.
В ходе показаний экс-президент опроверг утверждение о лоббировании им интересов компании «Росукрэнерго», а также о том, что в конце 2008-го он отозвал с переговоров в российской столице главу «Нафтогаза» Олега Дубину, когда Москва предлагала Киеву приемлемую цену на газ. Ющенко назвал заключенные Тимошенко газовые контракты ярмом для Украины и именно ее обвинил в срыве выгодных для страны договоренностей.
Путин, как он дословно заявил, я лично предложил премьер-министру цену $250 за 1000 кубических метров и реэкспорт. Выбачьте за слово дали, хрен с вами. Она ответила нет. Оце те, что зірвало переговоры.
Ющенко покинул суд через черный ход, но как только автомобиль бывшего главы государства появился на Крещатике, его забросали яйцами сторонники Тимошенко. Ультиматум партии «Наша Украина» об исключении из своих рядов ее почетного председателя в тот же день выдвинул Комитет сопротивления диктатуре, объединивший 12 партий, продолжает Сергей Соболев.
Ющенко врал под присягой, заявляя, что он не отзывал украинскую делегацию, когда была согласована цена 235, а это общий известный факт, что когда была согласована цена 235, Ющенко отозвал украинскую делегацию, не дав подписать это соглашение. Вместо этого отправил делегацию во главе с Фирташем из криминальной структуры «Росукрэнерго», которая предложила России цену на $50 больше, лишь бы перебить прямой контракт между РАО «Газпромом» и НАКом «Нефтегаз». Для нас выступление Ющенко было последним разочарованием в этом человеке. Поэтому понятно, что это требование всех представителей всех 11 партий из 12 и обращение к нашей Украине, чтобы они немедленно поставили вопрос об исключении Ющенко из своих рядов, если они действительно считают себя оппозиционной силой после тех показаний, которые Ющенко дал в суде и которые были оценены всеми экспертами как прямая ложь и сдача элементарных моральных интересов в отношении оппозиции, независимо от того, какие бы отношения у него не были бы с Тимошенко.
В четверг на очередном судебном заседании стало известно о том, что у Тимошенко обнаружены симптомы неизвестной болезни. На ее теле проявились синяки из-за лопнувших сосудов. К вечеру подсудимой стало плохо, но к ней так и не допустили личного врача. Отклонив 8-й раз за 2 недели ходатайство защиты об освобождении бывшего премьера из-под стражи, судья Родион Киреев объявил перерыв в процессе до 22 августа. Находясь в Лукьяновском СИЗО, Тимошенко отказывается от осмотра и забора крови врачами государственных медучреждений, заявляя, что никогда не доверит свое здоровье и жизнь этой власти. Сергей Соболев предполагает, что болезнь лидера партии «Батьковщина» может быть связана с сердечной недостаточностью.
У человека резко ухудшилось состояние здоровья. Тимошенко требует немедленного осмотра, поскольку есть подозрения на явные признаки сердечной недостаточности. Но, тем не менее, по состоянию на этот момент до сих пор решение о допуске ее личного лечащего врача так и не принято. Мы уже обратились, народные депутаты, к уполномоченному по правам человека, которая молчит на удивление. И ждем реакции, в том числе и уполномоченного. Мы сейчас обратились к судье. И я думаю, что сейчас будут какие-то иные, более уже радикальные действия предприниматься для того, чтобы они не убили Тимошенко в тюрьме. Когда понятно стало, что процесс проваливается, начали использовать другие аргументы. Но для того, чтобы утверждать, что это делается власти лично Янукович, нам необходимо, чтобы консилиум врачей сделал свои соответствующие выводы. Из-за чего это происходит? Она никогда не допустит врачей из КПЗ, которые хотели бы якобы ее осмотреть, взять анализы крови. Мы понимаем, чем это чревато, какие провокации могут быть в тюрьме.
Обеспокоен озабоченность ухудшением состояния здоровья оппозиционного лидера тем временем продолжают высказывать в Европе. Накануне руководство Евросоюза повторно обратилось к украинским властям с просьбой разрешить представителю ЕС посетить Юлию Тимошенко в следственном изоляторе. Однако и в правительстве, и в президентской администрации пока хранят молчание. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Польше, несмотря на избирательную кампанию, одной из главных тем минувшей недели стала выдача Белоруссии и польской прокуратурой данных о счетах известного правозащитника Олеся Беляцкого, которого Минск обвиняет в уклонении от уплаты налогов. Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Весна» и вице-президент Международной федерации прав человека, был арестован 4 августа. Он находится в СИЗО Минска, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Правозащитники уверены, что Беляцкого преследуют по политическим мотивам. Организация Amnesty International признала его узником совести. Рассказывает варшавский корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Информация о том, что вслед за Литвой данные о банковских операциях на счетах руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого выдала также Польша, вызвали в стране эффект разорвавшейся бомбы.
То, что произошло, есть крайне неответственно.
Случившееся является результатом крайней безответственности, которая поставила под сомнение доброе имя Польши и ее позицию на международной арене. Мы имеем право требовать и требуем публичного разбирательства. Как это могло случиться?
Как могло до этого дойти?
Заявила председатель Хельсинского фонда прав человека Польши Данута Пшивара. В этот же день действия прокуратуры подверг резкой критике премьер-министр Дональд Туск. В данном случае я не считаю, что это было преднамеренное действие, но так и хочется сказать, дурость, не некомпетентность, а именно дурость. Я не хочу слышать объяснений в стиле «нельзя было отличить, было ли данное лицо представителем оппозиции или нет». Человеку со средним уровнем развития для проверки этого хватило бы 2 минут. Но если кто-то не умеет войти в интернет и проверить такую информацию, то есть государственные службы, например, Министерство иностранных дел, которые могут это проверить.
Ситуацию исправить.
В Генеральной прокуратуре немедленно начали проверять, кто виноват в случившемся. Пресс-секретарь Матей Куявский заявил о том, что в прокуратуре пройдет внутреннее расследование. К 13 часам во вторник генеральный прокурор получит результаты предварительного расследования и примет решение, в том числе и кадровое, если это будет необходимо. Данные об операциях на счетах Беляцкого были выданы официальному Минску на основании польско-белорусского соглашения о правовой взаимопомощи, подписанного в 1994 году. Пункт 19 этого соглашения, как выяснилось, предоставляет возможность в определенных случаях отказать в предоставлении информации, но польская сторона этой возможности не воспользовалась. Кадровые решения не заставили себя ждать. Генеральный прокурор Анджей Серемет за невыполнение его распоряжений уволил руководителя Департамента международного сотрудничества Генпрокуратуры Кшиштофа Коршницкого и его заместителя. Серемет заявил также, что отныне все запросы белорусской стороны будут направляться из окружных прокуратур в Генеральную и консультироваться с Министерством иностранных дел. Я разочарован позицией некоторых моих подчиненных. Удовлетворение запроса белорусской стороны в такой форме, как это имело место, является игнорированием служебных поручений и инструкций, которые были выданы мной еще 14 января нынешнего года после совещания в Министерстве иностранных дел.
По споткану в Министерстве справ заграничных,
заявил Анджей Серемет. Во время упомянутого прокурором совещания представители Министерства иностранных дел Польши предупредили прокуратуру страны о том, что белорусские власти могут использовать международное соглашение для преследования своих политических оппонентов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Итоги недели. После сводки новостей поговорим о ситуации на биржах и прогнозах американских экономистов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. По данным корреспондента Радио «Свобода», на митинг, организованный молодежными отделениями «Справедливой России» «Яблоко», собрались около 60 человек. Около 200 коммунистов провели акцию на Пушкинской площади. В Ленинградской области 4 человека погибли при крушении частного легкомоторного самолета. Причины крушения выясняются. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 3 суток срок задержания чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, подозреваемого в убийстве студента Ивана Агафонова. Сегодня же в Москве похоронили Агафонова. На Шереметьевском кладбище собрались более 100 человек. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко просит срочно допустить в следственный изолятор ее лечащего врача. По словам ее пресс-секретаря Марины Сороки, состояние здоровья Тимошенко продолжает ухудшаться. В Норвегии в эти выходные проходят акции памяти 77 погибших в двойном теракте 22 июля. Суд в Иране приговорил 2 граждан США к 8 годам лишения свободы каждого по обвинению в незаконном пересечении границы и шпионаже. Израиль и палестинцы 3-й день обмениваются ракетными ударами. Напряженность в отношениях между ними возросла после того, как в четверг 8 израильтян погибли в результате серии нападений палестинских боевиков. В Ливии повстанцы заявили, что взяли под контроль 3 стратегических портовых города. Однако подтверждений из независимых источников этой информации пока нет.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя на Уолл-стрит была отмечена тревожными знаками. Впервые с октября 2008 года, пика финансового кризиса, падение курсов акций продолжается 4 недели подряд. В пятницу индекс Dow Jones упал на 173 пункта. За последний месяц основные рыночные индексы снизились более чем на 13%. Целый ряд негативных статистических данных, обнародованных в последние дни, усугубил пессимизм инвесторов, рассчитывавших на оживление экономики Соединенных Штатов во второй половине года. Зато на торгах в Нью-Йорке в пятницу золото установило новый исторический максимум – $1880 за тройскую унцию. Драгоценный металл укрепляется 7-ю неделю подряд. Что дальше? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Практически ни у кого из профессионалов Уолл-стрит, комментирующих сброс акций, нет сомнений в том, что этот непрекращающийся цикл стал результатом беспокойства относительно ближайшего будущего американской и глобальной экономики. В наборе разнообразных экономических показателей прошедшей недели не было разнообразия в главном. Все они, за исключением единственного показателя, дают основания для плохого или очень плохого прогноза. Если, например, промышленная активность в северо-восточном регионе страны упала 2-й месяц подряд, в то время как аналитики прогнозировали подъем, то в среднеатлантическом регионе она совершенно неожиданно для специалистов упала катастрофически до уровня эквивалентного рецессии. А именно на росте промышленного производства держалось экономическое выздоровление последних 2 лет. Число заявок на пособие по безработице вновь поднялось, активность на рынке недвижимости замедлилась, в то время как потребительские и розничные цены выросли заметно выше прогнозов. Некоторые ведущие американские компании, рапортовавшие до сих пор о рекордном росте прибыльности, начали признавать, что вялая экономика дает о себе знать. Крупнейший производитель компьютеров Hewlett-Packard заявил о намерении продать компьютерный бизнес и предупредил о том, что квартальные результаты будут хуже ожидаемых. Его акции потеряли почти 20%. Крупнейший американский банк Bank of America сокращает 3,5 тысячи работников. Тем же занимаются и его собратья по финансовому сектору. К этому добавились вести о нулевом экономическом росте в Германии. Результат? Рыночные игроки ищут и не находят точку опоры даже для небольшой дозы оптимизма. Впрочем, одна из самых знаменитых американских аналитиков, Эбби Джозеф Коэн из инвестиционного банка Goldman Sachs, считает, что трейдеры и инвесторы, как часто бывает, переволновались. По нашим ощущениям, нынешние уровни курсов акций уже отражают наихудший сценарий – рецессию. Согласно разным формулам, такие цены акций оправданы, если у компании не будет роста доходов в течение нескольких лет. Мы не считаем, что это наиболее вероятный сценарий. Еще очень важно помнить, что нам не угрожает повторение событий 2008 года, и финансовая система, и американские банки несравнимо надежнее сейчас, чем 3 года назад. Такие оценки, впрочем, не объясняют главный парадокс, не дают ответа на главный вопрос. Почему после 3 лет масштабных новаторских попыток стимулирования экономики почти половина специалистов прогнозирует возвращение страны к рецессии? Почему компании, чьи счета сейчас ломятся от денег, не набирают работников, не пускают средства в экономический оборот, не действуют так, как в прошлом?
не следует, что называется, животному рыночному инстинкту. Мой собеседник – американский экономист Эдвард Хаджинс из исследовательского общества «Атлас». У компании есть деньги, но у них нет покупателей. Предприниматели инвестируют средства в расширение производства только тогда, когда у них есть вера в экономические перспективы, в том, что инвестиции принесут доход. Одна из самых серьезнейших проблем, на которую указывают руководители очень многих компаний, заключается в том, что они не знают, как поведет себя правительство, как будут выглядеть налоговые правила, какие будут новые рамки регулирования экономической деятельности, во сколько обойдется бизнесу выполнение требований реформы медицинского страхования. Надо сказать, что все более распространенными становятся сомнения в том, что экономические советники в Белом доме понимают, как работает свободная рыночная система. Но не слишком ли много вины сторонники этой точки зрения возлагают на администрацию Барака Обамы? Я думаю, что вину разделяет и администрация Буша за резкий подъем государственных расходов, в результате которых взмыл дефицит бюджета. Но нынешняя администрация усугубила эти тенденции. Простой пример. Нынешняя администрация, исходя из своих представлений о экономическом процессе, добилась выделения 800-миллиардного пакета экономического стимулирования, уверяя, что к прошлому лету экономический рост приведет к росту занятости, чего, как мы знаем, не произошло. На этой неделе мы узнали о том, что число работников федеральных регулирующих ведомств значительно выросло за последнее время. Это означает, что бизнесу придется столкнуться с новыми ограничениями в самых разных областях. Что в таком случае, по-вашему, впереди у американской экономики? Мы находимся в стагнации. Такая ситуация, я думаю, продлится, по крайней мере, в течение года. Возможная смена власти в Конгрессе или Белом доме может внушить надежду Уолл-стрит и бизнес-сообществу. Я подозреваю, что американской экономике достаточно запаса прочности, чтобы не скатиться за это время в глубокую рецессию. Это был Эдвард Хаджинс, американский экономист, сотрудник общества «Атлас». Ближайшая интрига для инвесторов и комментаторов будет заключаться в том, предпримет ли американский центральный банк новые меры экономического стимулирования в качестве антидота тревожной статистики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Итоги недели» продолжит реплика Андрея Стальского из Лондона. Маски сброшены.
После погромов в британских городах полиции разрешили требовать от людей на улице снимать закрывающие лицо маски и платки. Смешно? Может быть. Но и грустно тоже. Потому что это очень неанглийская мера. Ведь до сих пор право одеваться как душе угодно, носить хоть сапог на голове, хоть маску на лице, считалось одной из неотъемлемых свобод. Знаком священной неприкосновенности частного пространства. Среди других неанглийских, непривычных для Британии мер предполагается небывалое государственное вмешательство в жизнь 120 тысяч самых неблагополучных семей, считающихся главным источником уличной преступности. Стоит нейтрализовать их вредоносное влияние, и проблема молодежных банд, организовавших погромы, будет в основном решена, уверяют некоторые эксперты. Нужна тактика кнута и пряника, вознаграждающая реинтеграцию в общество потерянных поколений и наказывающая сопротивляющихся. Жесткое административное и финансовое давление ждет тунеядцев, то есть безработных, хронически отказывающихся от предлагаемых рабочих мест. Некоторые местные советы заявляют, что уже готовы приступить к выселению из муниципального жилья осужденных погромщиков и их семей. Крайне популярные требования лишить этих людей и всех остальных социальных пособий. Полиция тем временем получает новые полномочия, позволяющие ей куда более жестко бороться с уличными беспорядками, включая применение водометов и резиновых пуль. И, наконец, предлагается ввести некоторый контроль над социальными медиа и сетями. Полиция хочет получить право временно отключать системы мобильной коммуникации, включая Твиттеры, Блэкбери и сайты типа Фейсбука в случае массовых беспорядков. Критики говорят, погодите, Британия может уподобиться Египту Мубарака. Китай тем временем аплодирует таким намерениям. Иран злорадствует. Еще несколько недель назад даже представить себе было нельзя таких судебных приговоров, которые выносятся в отношении погромщиков и мародеров. 18 месяцев тюрьмы, например, получил молодой человек за соучастие в краже телевизора. Особенно важный прецедент установил судья, приговоривший к 4 годам заключения 2 юношей, призывавших, и, кстати, безуспешно, в Фейсбуке, к беспорядкам в своих городах. Впервые столь суровое наказание назначено в Британии не за физическое деяние, а за слово в интернете. Этот приговор вызвал бурную дискуссию, показав, что страна вовсе не готова автоматически отказываться от приоритета прав человека. Но при этом большинство британцев требует провести более четкую линию между свободой индивидуума и ответственностью за возможные последствия своих действий и даже слов. Премьер-министр Дэвид Кэмерон провозгласил контрнаступление против медленного морального коллапса и обещает объявить войну молодежным бандам. Но лидер лейбористской оппозиции Эдвард Миллибэнд предупреждает против того, что он называет скоропалительными действиями, создающими лишь видимость решения глубоких и сложных социальных проблем. Обеспокоенные партнеры консерваторов по правительству – либерал-демократы. Им кажется, что лишение провинившихся семей социальных пособий, выселение из жилья, может лишь иметь результат обратный желаемому. Оживление споров показывает, что страна постепенно выходит из состояния шока, вызванного небывалыми событиями августа. Возвращается в свое нормальное состояние. Гражданское общество в итоге, конечно же, выживет, но Британии предстоит сильно измениться, в очередной раз изобрести себя заново.
Андрей Остальский из Лондона. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, к юбилею путча ГКЧП все каналы хорошо подготовились, особенно канал «Культура», который показывал заседание съезда народных депутатов и даже поставил в программу «Лебединое озеро» 19 августа. Но, конечно, больше всего шума вокруг передачи «Исторический процесс», старт которой мы обсуждали на прошлой неделе. На этот раз обсуждался путч, и снова Кургинян разгромил Сванидзе.
Ну, вы знаете, давайте мы так договоримся, Дмитрий, что мы последний раз будем обсуждать победу Кургиняна, да, потому что, собственно, на этом все построено. Мы говорили уже говорили и в этом году говорили, и год назад, когда шел суд времени, мы говорили об этой замечательной стилистике игре в одни ворота. Ну, Кургинян, понимаете, обсуждать нюансы, то ли человек действительно не очень здоров, то ли он так хорошо играет психическое нездоровье, очень ловко проводя все свои ходы, мне кажется, это неинтересно. Вот я могу сказать, что я поняла, в чем слабость Сванидзе, который замечательно ведет и прекрасный историк, и очень хорош в своих персональных проектах, таких как «Красный угол», «Исторические хроники», где нужна серьезная система доказательств серьезного человека. И почему, конечно, ему так трудно обходиться с Кургиняном? Вот в последней передаче присутствовал Алексей Венедиктов, который практически каждую фразу начинал «Вы лжете». И тут же приводил себе «Вы лжете, что вы не участвовали в ГКЧП, потому что вы были советником Павлова, а Павлов был один из защитников». И так по каждому пункту программы. Понимаете, вот с этим человеком можно разговаривать только абсолютно на одной волне с ним, но, видимо, вот этой вот такой напористости Сванидзе просто как человеку, может быть, не хватает. Если говорить вообще о том, как освещалось ГКЧП, да тут бы я поспорила с вами, вы говорите, что все каналы хорошо подготовились. Тут важно понять, что они вкладывали в эту хорошую подготовку. Конечно, канал «Культура», ну вот для меня, во всяком случае, как и для человека, который профессионально занимается телевидением, и для потребителя, вот канал «Культура» впервые оправдал свое существование вот в таком объеме и в такой полноте, потому что это была очень продуманная акция. Это же были не просто трансляции съезда, да, а это была тема перестройки, стройка интеллигенция, и это была очень важная тема, которая вообще не звучит, потому что как у нас не любили интеллигенцию, так и продолжают не любить, тем, что все, в том числе те люди, которые как бы относятся к этой самой интеллигенции, очень важно было показать, что впервые, а может быть и впервые за существование государства российского и советского в том числе, интеллигенция приблизилась к власти, ведь в общем-то для нормальных людей этого сословия вообще с властью это считал чем-то неприличным. И вот, наконец-то, была хотя бы попытка какого-то диалога. И это прослеживается вот в этих вот выдержках, это даже не выдержки, а какие-то заседания целиком транслировались. Это замечательно видно, как вообще была дарована, вот я не знаю кем, но вот кем-то уже совсем свыше, вот такая возможность такого диалога. И не только с интеллигенцией, диалога власти с народом. И как это все вообще было заболтано, пропито, я не знаю, затоптана. Вот это вот очень хорошо видно в этих торжествах, но не все каналы так блистательно продумали эту акцию, как канал «Культура» вместе с «Лебединым озером», вместе с «Поднексом», «Легко ли быть молодым» другими фильмами. Потому что действительно создается такая атмосфера вот этого прямого эфира, который сегодня прекрасно влияет. И ты чувствуешь этот драйв, который идет с экрана. А вот что касается других каналов, то это в высшей степени амбивалентное зрелище. Потому что на Первом канале была реконструкция событий. Но я говорю уже о том, что это катастрофически не удается нашим так называемым документалистам. Но и пафос был очень странный, потому что ГКЧПисты, особенно в исполнении актеров, хоть как каких-то на актеров, они выглядят вполне как бы приличными людьми, которые не просто хотят спасать свои шкуры, а о судьбах Родины беспокоятся, понимаете? Другое дело, что у нас такая вообще мегасюжет нашей жизни, это пьеса Гоголя «Игроки», да, где не только Ихарев оказывается аферистом, но и Глов, который поначалу жертва. То есть все жульничают и все говорят о высоком. Но как-то этот обычный, так сказать, зритель, вот этот второй план, он не считывает, а утверждается в своем мнении, вот те, кто голосует за Кургиняна. Либо это, неважно, организовано это голосование или это голосование стихийное, но эти люди получают дополнительные аргументы. И только на «России» был более или менее такой вот фильм, такой монтажный, где были просто синхроны. Там я впервые за эти дни увидела Горбачева. Ведь, понимаете, получается, и вот та же программа «Исторические процессы», и в других программах практически монополию удержали ГКЧПисты, условно назовем их так, которые просто оскорбляли Горбачева, оскорбляли Ельцина. А Язов вообще не побоялся даже сказать, что ГКЧП вообще не существовало, это во-первых. А во-вторых, да не было никаких жертв. Вот три героя Советского Союза, три молодых человека, которые погибли там, кажется, в первый день, если я не путаю.
Во второй.
Трагедии. Во второй, да, простите, оказывается, они были просто по пьянке. Вот они погибли просто по пьянке. Человек это говорит в камеру, ему не стыдно. И понимаете, вот это вот создается такое непонятное. То ли это специально так, опять мы меняем ракурс, как мы любим это делать и в отношении брежневщины, и сталинщины, и вообще каких-то таких критических моментов нашей истории. Либо это по глупости, это дает больше рейтинга, и поэтому люди, которые делают эти программы, они подыгрывают заранее той стороне, которая принесет им больший успех, потому что цинизм нашего времени безграничен. Я и в такую версию охотно поверю. И мне кажется, что здесь еще была одна очень важная вещь, на которую нужно обратить внимание, я думаю, все обращали внимание. У нас ведь есть два человека, которые олицетворяют публичную политику. Это Путин и Медведев. У нас вообще и озимые растут при них лучше, и рыба ловится лучше. Это уже стало общим местом. Но вот почему-то, когда идут какие-то очень серьезные вещи, почему-то они не считают нужным высказаться на эту тему. Хотя, между прочим, в каком-то смысле и они, и один, и второй порождение, вот так сказать, августа 91-го, не было бы путча, ведь непонятно, или наоборот, путч победил бы, непонятно, как бы история бы опять, так сказать, повернула свое течение в обратную сторону. Хотя она и так повернула. Она и так во многом повернула. И главная фраза, которую сказал очень тихо, не всякий раз слышал, которую сказал все-таки Сванидзе, что ГКЧП же победила, в общем, и мы сегодня это видим. Ну, правда, это уже было сказано совсем под занавес. И вот это вот молчание ягнят наших, вот наших верховных ягнят, для меня это, ну, если не самое важное, это очень важный момент вот во всей этой истории, потому что, а что это были за 20 лет вообще? Что это было такое? Это же совершенно не осмысливается. Как вообще можно было вот так вот сдать? Потому что и я, например, участница этих событий, и, так сказать, я это все прекрасно помню, я до сих пор вот тотали берет, особенно сейчас, когда ты смотришь все в подборе. А как можно было вот все то, что было с такой вот относительной легкостью, бескровно было вот получено, вот действительно уже, может быть, и от Бога. Как это все было так бездарно проиграно?
Спасибо, Слава. О передачах, посвященных 20-летию путча ГКЧП, мы говорили с телекритиком Славой Тарощиной. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Кого вы поддерживали 19 августа 1991 года? Спрашивал прохожих на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
Я никого не поддерживал, я был нейтральным человеком, мне было как-то все равно. То бы не было все равно, для простого человека особо ничего не произошло бы. А что произойдет с человеком? Он так трудится, так и будет трудиться.
Ельцина поддерживал. Ну, казалось, что-то новое будет, какие-то будут изменения. Конечно, опасно было, очень опасно было, потому что это как спичка, которую могли бросить, и неизвестно, чем кончится. Все равно ведь были, в общем-то, жертвы, но все-таки минимальные. Не остановили бы то, что бы было, вообще неизвестно.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. Да я просто не помню, давно был. Я просто даже ничего не могу сказать у нас.
Меня здесь не было. Я была далеко, на Камчатке.
Не помню. Маленький еще был.
Никого. Потому что все вруны.
Вспоминаю. То, что был почти переворот. Вот, что еще давно был.
Не верилось, что это возможно у нас. Не верилось. Просто не верилось. Ну, должны же быть все-таки патриоты нашей страны.
Естественно, против путча. Ну и тут митинги пошли. Мы клеили листовки ночью. Потому что мне сказали, ночью, иначе днем опасно. Клеили ночью. Обращение Ельцина.
Ну, были жертвы. Было, конечно, жуткое состояние, переживание. Было даже страшно смотреть телевизор. Ну, такие неприятные ощущения были. Ну, было неприятно вообще за страну, что до такого вообще довели.
Дело в том, что это от нас никак не зависело. У многих, конечно, были тогда иллюзии, что падет коммунизм. Наконец-то страна вздохнет свободно из вот этих цепей идеологии. Но оказалось все гораздо хуже.
Мы участвовали с самого начала. Не было единства среди демократов. Его и не было, и нет. Трагедия России – это отсутствие единого демократического кулака. И в Москве, и на местах. Везде нужен единый кулак.
Имя Ельцина, его как бы образ были на устах у людей и в сознании. Поэтому реакция была весьма отрицательная к действиям ГКЧП. Я вот, будучи тогда еще сравнительно молодым, да и некоторые еще демократы, предлагали идти к телецентру. Там, в общем-то, был пост из двух солдат и одного офицера. Практически при приближении людей они бы разбежались, конечно. Вот такие мысли были.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кого вы поддерживали 19 августа 1991 года. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Главным событием недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Гитарист Black Sabbath Тони Айоми опроверг слухи, что оригинальные члены группы объединились и что в их планы входит тур и выпуск нового альбома. Сначала таблоид Birmingham Mail, а за ним и все остальные поторопились сообщить, что оригинальный состав Лордов тяжелого металла уже приступил к репетициям. Поклонники ликовали. Ведь несмотря на то, что в 97-м году первоначальные участники, гитарист Тони Айоми, басист Эрнст Гизер Батлер, ударник Билл Уорд и, конечно, мистер Оззи Осборн в роли главного вокалиста, реанимировали Black Sabbath по случаю выступления на фестивале Ozzfest и играли вместе вплоть до 2006 года, они вместе не записывались более 30 лет, 79-го. И, как выяснилось, в ближайшее время не планируют ни совместные гастроли, ни совместный альбом. Впрочем, как недавно сказал Оззи Осборн о возможном воссоединении оригинального состава Black Sabbath, «я никогда не говорил никогда». Легенды рока AC/DC, хоть и считаются в основном любителями виски и пива, решили пополнить список музыкальных звезд, выпускающих собственные марки вина, как Rolling Stones и Madonna. В сотрудничестве с австралийской винодельческой компанией Warburton Estate они будут продавать коллекцию вин AC/DC, основанную на своих главных хитах, включая Highway to Hell, Cabernet Sauvignon, You Shoot Me All Night Long, Muscat и Hell's Bells Sauvignon Blanc. Пейте на здоровье под рок-н-ролл. Самые именитые музыканты мечтают сегодня записаться с Леди Гагой или хотя бы заполучить ее песню для своего альбома. Вот и культовая певица Шер не устояла перед этим соблазном. На днях она сообщила в Твиттере, что записала «Greatest Thing», свой дуэт с Леди Гагой, и что трек выйдет уже в сентябре. Как сообщает Billboard, эта песня, написанная Леди Гагой в сотрудничестве со шведским продюсером Red One, но не включенным ни в один из ее альбомов, станет первым синглом к новой 26-й по счету студийной пластинке Шер, релиз которой состоится до конца года. Не каждый день случается такое, чтобы пятая композиция из альбома становилась лидером горячей сотни Hot 100. Речь идет о Кэти Перри, которая стала первой женщиной, добившейся такого успеха со своей суперпластинкой Teenage Dream. Ранее вывести 5 песен в лидеры хит-парадов с одного альбома удавалось только одному Майклу Джексону, благодаря его диску «Bad», вышедшему в 1987 году. В среду, когда данные в Билборде обновились, 26-летняя поп-звезда прокомментировала свой рекорд в Твиттере. «Я горжусь тем, что еще одна моя песня, Last Friday Night, официально вышла на первое место и вошла в историю». Ранее списки Billboard Hot 100 возглавляли композиции «California Girls», «Teenage Dream», «Firework» и «E.T.». Ну, а мы послушаем сегодня рокеров Red Hot Chili Peppers, их новый сингл «The Adventures of Rain Dance Maggie», который сейчас занимает первое место в чартах рок-песен.
Lipstick, junkie, defunct, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. We'd better get it on the go. Did I know her body was warm, delicious, vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit.
Red Hot Chili Peppers на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы вспомним события 91-го года с генералом Эдуардом Воробьевым. Впереди у нас обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Листовки, главный лозунг, это лозунг о том, что...
Судоводители на этих катерах практически не имеют навыков судовождения.
5 террористов-смертников, одетых в полицейскую форму, убили.
Я знаю, чего вы хотите, и я буду делать все, чтобы добиваться...
На Камчатке охотоведы убили медведицу, которая загрызла 2 туристов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».